Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется... Чтоб стеночки не было видно. Которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей. Будьте с нами. Пожалуйста, заходите. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, ставьте лайки. Помогайте каналу, может быть, представляя донаты. Ну и не забывайте... ставить лайки, да, они необходимы. Прошу прощения. Да. Итак, давайте начнем. Начнем, собственно, с украинских новостей. Значит, спешные действия Владимира Зеленского по поводу того, чтобы приглушить протесты внутри Украины и за рубежом, вопросы, которые идут за рубежом, они привели к тому, что, во-первых, он внес в Верховную Раду, как вы знаете, законопроект, так сказать, о возвращении НАБУ и САП их полагающихся прав, да, то есть их независимости. Ну вот был вопрос, а как соберутся депутаты? Дело в том, что депутаты, они ушли на такие небольшие каникулы, и здесь был вопрос, вот они там проголосовали против НАБУ и САП, да? А как они проголосуют за? Ведь есть проблема. Независимость НАБУ и САП – это угроза непосредственно им, понимаете? Поэтому тут есть определенные проблемы, которые... существуют. Прошу прощения, тут периодически необходимо на какие-то кнопки нажимать. Дальше. И вот новость. Верховная Рада решила провести 31 июля заседание для рассмотрения президентского законопроекта, которым Владимир Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость. Ну, спикер сообщил, Руслан Стефанчук, что во время рассмотрения законопроекта предложит принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его неотложное подписание. Ну, хорошо, значит, вот нормальные герои всегда идут в обход. Сначала надо лишить НАБУ и САП их независимости, а потом, после скандалов, после вопросов и после протестов, о чем мы еще поговорим, пытаться вернуть их обратно. И тут вот я еще раз хочу вам сказать про вот этот вот важный нюанс. Они-то придут, с ними проведут работу, но вот возникает вопрос, они как бы все-таки примут решение поддержать, что-то такое плохо работает ТикТок, они примут решение поддержать предложение Зеленского или нет? В Кремле сомневаются, что за 30 дней можно подготовить встречу Зеленского и Путина. Пресс-секретарь главы Кремля Песков заявил, что за 30 дней, которые остались из тех 50, что дал Путину президент США Дональд Трамп, на заключение мирного соглашения в войне против Украины вряд ли хватит, чтобы дойти до организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина. Что он говорит? Встреча на высшем уровне можем и должна проставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, слово-то какое, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, вряд ли. И дальше он говорит, почему эта встреча невозможна. Это тоже понятно. Позиция России изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне во время второго раунда переговоров. И эта позиция диаметрально противоположная той, что изложено в украинском проекте меморандума. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа. Ну, то есть, другими словами, Песков говорит, что воевали, воеваем и будем воевать. Вот, наверное, так. Россия обстреляла Херсон из дронов и артиллерии. Погиб мужчина, еще 7 пострадали. Россияне ударили УАБом по медучреждению в Харькове. 1 погибший, 6 пострадавших. Ночью Российская Федерация атаковала Украину 2 «Искандерами» и 61 дроном. Попали в цель 7. Вот тут, видите, такая интересная история. Вот этот скандал, связанный с Набу и САП, ну, все время выползают какие-то вот такие вот истории, да, которые показывают, почему у президента было это необходимо, вот эта вот операция. Набу в июле провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в Германии. Вот такая вот история. В Германии, понимаете? Но если уже НАБУ добралось до Германии, то, конечно, НАБУ надо давать по рукам для того, чтобы они у экс-заместителя Ермака Шурмы в Германии не проводили обыски и вообще не проводили, и вообще забыли эту фамилию. Ну, так сказать, что делать? Знаете, говорят, это хуже, чем преступление, это ошибка. В общем, короче, вот эти вот жалкие люди, которые сидят в Верховной Раде, они начали говорить, что, ой, да, господи, как это мы дошли до жизни такой вообще? Что я делал в этот момент? Я же на голых женщин смотрел в телефоне. Вот, так сказать, почему я проголосовал за этот закон? Ну, это совершенно непонятно. Некоторые народные депутаты признали, что ошиблись, проголосовав за закон. Тамила Ташева, Жан Беленюк, Сергей Штеп, Ростислав Тистык, Василий Мокан, Вася Мокан, который ко мне приходил на эфиры часто, Павел Бакунец. Значит, что они пишут? Ташева, вот смотрите, как они оправдываются и всякие вот такие вот дела, как бы, как они этим занимаются. Видите, сегодня что-то беснуется этот самый, не понимаю. Ну ладно, потом разберемся, потом я зайду в ТикТок и посмотрю, что там происходит. Значит, нардеп от голоса Ташева написала, что ее голосование «за» вызвало немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятие. Также добавила, что поддерживает законопроект, который восстанавливает все процессуальные полномочия. Дальше. Нардеп «Слуги народа» Беленюк также написал, что ошибся, чувствует личную ответственность и не ищет оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно. Значит, депутат Тыстик. В политике бывают ошибочные решения, он слуги народа. Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос. Ожидаю президентский законопроект. А вот этот вот Мокан, да, который ко мне приходил, вроде нормальный человек, добавил, что лично свое голосование считает первым серьезным просчетом за время каденции и будет голосовать за исправление ситуации. В общем, короче говоря, конечно, грош им цена, в том числе и господину Мокану, которые позволяют, значит, себе такие вещи, а теперь вот оправдание у них, видите, туман нашел какой-то, ну, в общем, смешно. Еще новости. Значит, был по всему миру, я так понимаю, огромная проблема со Старлинком. И ночью все-таки он восстановил работу. Украинские военные были без связи 2.5 часа. Но это была проблема не с украинскими военными, не какой-то злобный шаг со стороны Илона Маска. Нет, у них там что-то случилось в хед-офисе, вот эти вот компьютеры их, которые все это дело обеспечивают. Трамп изменил курс и угрожает заблокировать TikTok в Соединенных Штатах, если Китай не согласится на продажу сервиса. Вы знаете, он настаивает, чтобы это не был китайский сервис. И вы знаете, он может заблокировать. Вот такая вот история. Да, да, он такой. По всей Украине объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31. И, кстати, хочу сказать, что в чате в Ютубе пишут сейчас об этом. Дальше. Ну вот видите как, без Европа же должна была погибнуть без российского газа, но случилось все наоборот. Цены на газ в Евросоюзе опустились до трехмесячного минимума. Дальше. Это я смотрю самое последнее, что так или иначе касается Украины. Дальше. Посол ЕС обсудил с генпрокурором важность независимости НАБУ и САП. Он просто, новый генпрокурор режет вены и говорит, что он будет защитником. Вот интересная история. Вы знаете, что украинские дроны, они инновационные, самые инновационные, ну, в силу понятных обстоятельств. И они, так сказать, пользуются огромной популярностью. И вот Украина хочет продать Соединенным Штатам дронов на 10-30 миллиардов долларов. Ну, здесь есть два вопроса. Вы знаете, так сказать, хотеть не вредно. Но, во-первых, кто изготовит такое количество дронов? А второе, ну, так сказать, ну, это такая вообще огромная сумма, и не продадут ли все? Ну, второе, конечно, преувеличение, но откуда, собственно, появилась вот эта цифра, и почему может быть очень много дронов вот в Соединенных Штатах на 10-30 миллиардов долларов? Во-первых, потому что, вы знаете, в Соединенных Штатах принята программа по, ну, так сказать, дроновой войны, давайте скажем так. Дальше. Они могут изготавливаться, собственно, в Соединенных Штатах. Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП. Так он и сказал, я с ней не общался. Ну, тут возникает вопрос, а почему он с ней не общался, если она задала ему вопросы? Может, перезвонить, что-то сказать, но он великий, по всей видимости, кто его знает. Так, это я вам дело прочитал, и теперь давайте перейдем к тому, что я засейвил. Открываем. Сегодня 25.07, и сегодня важный день для российской и украинской истории. Ну, в конце концов, все злодеи когда-то восходили, да, они с чего-то начали, да. Итак, 25.07.98 года, давно-давно, по предложению Юмашева, это зять Бориса Ельцина, Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В выступлении перед коллегией ФСБ новый ее глава Владимир Путин сказал, что вернулся в органы безопасности как в свой родной дом. Вот видите, вот его родной дом, это ровно это. Совет Федерации, вот это мне очень понравилось, Совет Федерации одобрил закон. Ну, вы знаете, у них все запретительное, запретительное, по которому можно будет запрещать фильмы, дискредитирующие традиционные ценности россиян. По этому поводу появилось двустишие «Любишь есть картошку фри, англосакс в тебе внутри». И такая очень смешная картинка. Значит, это, черт побери, тут маленький шрифт. Сейчас я переверну телефон для того, чтобы вам прочитать. Это написал кто-то из зетников, я так понимаю. Ну, мы сейчас посмотрим. Киев продолжил экспериментировать с ударами по железнодорожной инфраструктуре. Сегодня ночью удар пришелся по узловой станции Тимашевск на Кубани. Успешность удара можно оценить как 50-50. По заявлениям властей, железнодорожная инфраструктура не повреждена, Однако нарушено энергоснабжение, в силу чего задержаны более 10 пассажирских составов. Вблизи станции произошел сбой по всей цепочке движения. О задержках грузовых составов не сообщается, так как это, очевидно, является информацией закрытой. Задача остается прежней у украинцев. Формирование и поддержание транспортно-логического кризиса на европейской территории России. Это, кстати, очень важный эксперимент с точки зрения возможного конфликта Европа-Россия. Нарушение на логистических маршрутах серьезно затруднит любые действия российской армии в Балтийском регионе. И сейчас не только Киев, но и европейцы наверняка изучают опыт создания проблем и критических уязвимостей на них. Расстояния России всегда были ее преимуществом, они же являются очень серьезной проблемой. Защитить все важные объекты на такой огромной территории крайне проблематично, если вообще возможно. Также сегодняшние ночные удары прошли по достаточно важному с точки зрения организации транспортной связанности Невинномысску, городу на важной федеральной трассе, связывающей Кубань и Северный Кавказ. Ну, что можно сказать? Ну, наверное, хорошо это, правда? Это ж, ну, как-то, да, мешают украинцы им. Потрясающее заявление господина Патрушева такое, знаете, вот это вот знаменитая, знаете, фраза «Мы пахали». В ближайшие годы Черноморский флот усилится, в том числе робототехническими комплексами. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости. Он отметил, что Черноморский флот, вот понимаете, он все время говорит о Черноморском флоте, которого не существует. Ну, ладно. Сейчас играет важную роль в спецоперации на Украине. В частности, по словам Патрушева, с кораблей флота наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре, складам, командным пунктам украинских военных. Он добавил, что Черноморский флот блокировал порты Украины, пресекал поставку оружия, а также создал морскую зону безопасности. Вот это гениально. И осуществляет над ней контроль. Ну, прочитал я вам сумасшедшего, который говорит о том, что отсутствующий Черноморский флот станет еще сильнее. Добро пожаловать в ад, потому что все эти корыта, которые, значит, будут вывезены, вынесены вперед, чтобы типа угрожать украинцев, они будут потоплены в первую очередь. Но надо что-то говорить, да? Теперь взрыв газа. Deutsche Welle пишет. Взрыв газа и обрушение подъезда жилого дома в Саратове. Около полудня 25 июля в верхних этажах 10-этажного жилого дома на окраине Саратова взорвался газ. Часть подъезда рухнула до первого этажа. Квартиры с 7 по 10 этаж разрушены полностью. От взрыва пострадали и балконы соседнего дома. Погибли 3 человека, в их числе ребенок, сообщили в МЧС. Под завалами могут находиться люди, отмечают спасатели. Телеграм-канал Мэш пишет, что из-под завалов спасли по меньшей мере 11 человек. Всех жильцов пострадавшего из соседнего дома эвакуировали. Ранее сообщалось, что есть угроза дальнейшего обрушения здания. Помните, я рассказывал вам новости, даже показывал фотографию по поводу Лабубу, да, что «Газпром», национальное состояние, его, так сказать, его, как это называется это слово, его стоимость, ну давайте так скажем, я забыл слово реальное, его стоимость, которая должна была быть миллиарды, ниже сейчас, ниже, чем китайская компания производителя игрушек Лабубу. Ну такие то ли обезьянки, то ли что-то с ушами, немножко на чебурашек похоже. Капитализация, да, спасибо большое, Джулия Джеймс. Поскольку я далек от капитализации, то такое. Значит, и вот эта новость была, показали эти игрушки, и вы знаете, кто проснулся? проснулась Валентина Ивановна Матвиенко, сова, да, глава Совета Федерации Российской. И она, значит, всегда, вот когда начинается у них заседание, я заметил, она там говорит какие-то слова, которые такой нагрев воздуха, что-то такое, то, что абсолютно потом пропадает, исчезает, и этого просто не существует. Глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что матрешками уже не удивишь, и призвала создавать российские аналоги лабубу. То есть это, наверное, будут матрешки, только с ушами, как у Чебурашки. Российские аналоги. Матвиенко посетовала на отсутствие продвинутых креативных товаров, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире. Значит, ранее рыночная стоимость китайской компании-производителя игрушек «Лабубу» превысила стоимость «Газпром». Значит, почему она круглая идиотка? И почему ее надо немедленно арестовать? Потому что есть скрепы, понимаете? Есть импортозамещение. И кроме того, есть традиции, понимаете? Действительно, матрешкой никого не удивишь, но это русский национальный продукт. Понимаете, я уже не знаю, у кого они в древние времена его позаимствовали или сами придумали. Но вот эта расписная, вот эта вот кукла, в которой другая кукла, в которой третья, 25-я. Даже есть такие, как чемпионаты. О, Марина, спасибо вам большое за донат. Я очень вам признателен. Приходите к нам, пожалуйста, завтра в субботу на закрытую встречу в Зуме. Поэтому, что предлагает Валентина Ивановна Матвиенко? Ну да, вот здесь пишут, что японцев позаимствовали. Может быть, ну суть не в этом. Она считается, вот как и водка, которые говорят, что водку позаимствовали у поляков. Да, ну есть русская водка, есть, конечно, эксклюзивная русская ненависть, русская агрессия. Это все есть, понимаете? Вот это вот действительно продукты, которые не заимствованы, а генерированы, так сказать, самим народом. Но в данном случае, что предлагает Матвиенко? Отказаться от народного состояния, ведь матрешка – это скрепа, понимаете? Поэтому под арест, обрить и сделать иностранным агентом, я считаю так. Ну а что? Что она это предлагает? Пишет Леонид Невзлин, я так понимаю, сравнивая Украину и Израиль в какой-то степени. Недавно интервью генерала Валерия Залужного в основном цитирует из-за его неутешительного прогноза о том, что российско-украинская война может продолжаться до 2034 года. Одна в той же беседе главком ВСУ говорит и о том, что может помочь избежать такого сценария. Что может помочь? По его словам, будущие войны будут определяться не массовыми мобилизациями, а скоростью внедрения новых технологий и эффективной тактикой их применения. Генерал отметил, что по стандартам НАТО для уничтожения одной воздушной цели, слушайте, вот это вот про Патриот, понимаете, про эффективность Патриот, к сожалению, ну, так сказать, слабенько это все будет. Смотрите, по стандартам НАТО, не потому что косые и кривые операторы, которые это делают, для уничтожения одной воздушной цели необходимы три средства поражения. Ракет Патриот в мире производят всего 200 в год. Вот, наконец, я узнал цифру, сколько их делают в год. А цели 500 в день. Какая страна способна так воевать? Война будущего – это дешевые, но сверхэффективные средства. Ну, Залужный добавил, что один дрон стоит около 50 тысяч долларов, а ракета для современных систем ПВО – до 800 тысяч. Это, пишет Леонид Невзлин, в полной мере касается и нас в Израиле. Защита от каждой ракеты йеменских хуситов, пуски которых израильтяне часто даже не замечают, обходится нашей стране в большие деньги. И это не говоря уже о воздушном сражении, которое произошло во время войны с Ираном. Демократиям необходимо наращивать военное производство, инвестировать в разработки, иначе мы невероятно рискуем. Значит, он абсолютно прав, но Помните, я вам говорил, что вот Зеленский говорит, дайте оружие, и он говорит абсолютно правильно, надо сейчас чем-то обороняться. Но дело в том, что если будет лететь каждый день, а россияне, собственно, это их планы, 500 или потом каждый второй день будет лететь 1000 дронов, то вы помните, я вам рассказывал про выступление Мадяра на сессии НАТО. Ну, ни одна страна это не выдержит, поэтому это вот должно, ну, нужно искать какие-то другие пути. Военные аналитики должны предложить. Я думаю, что над этим работают, потому что вот такая вот война, тут Россия будет всегда впереди. Рабский народ, школьники собирают герани, все у них в порядке. Поэтому, ну, что говорить, сложная история. Теперь... Екатерина Шульман, дошло и до нее, как в известном мультике «Мама, он и меня посчитал» или «Он нас посчитал», знаменитый мультик, это фраза крылатая. Екатерину Шульман заочно арестовали. Дело об уклонении от обязанностей на агента. Мосгорсуд постановил, политолог Екатерина Шульман будет арестована на 2 месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. И экстрадиции. То есть Шульман будет экстрадировать в обвинении, уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на физлицо иностранного агентства. Иностранного агента. Формулировка размытая, но в текущей практике это означает не отметилась, не отчиталась, не прогнулась в тюрьму. Шульман с 22 года находится за границей. В общем, замечательная госпожа Шульман. Вот тут еще подробности. Значит, в марте политолога объявили в розыск. В 22 году ее объявили иноагентом, затем ее не раз штрафовали. Шульман покинула Россию после вторжения в Украину. Она работает в берлинском центре Карнеги, который с 24 года объявлен в России нежелательной организацией. А весной 25 года ее оштрафовали за сотрудничество с центром. То есть, вы понимаете, да, если есть нежелательная организация, то если кто-то с ней сотрудничает, то есть он сразу вот сотрудничает, уголовное дело и так далее. Ну, это понятно. Пишет Валерий Голяк. Это очень интересно. Я не знаю, не все знают, уважаемые зрители, что есть некоторая проблема. Вот частичное решение вопроса по НАБУ и САП есть, а протесты не расходятся. И вот он пытается понять, почему это происходит. Это важный текст, потому что он дает понимание, вот я во всех эфирах, куда меня приглашают, до этого на «Живом гвозде», сегодня у Плющева, я так или иначе касаюсь вопроса характера украинцев. Почему украинцы выходят на протест, а вот он, Валерий Голяк, говорит, почему они продолжают стоять. Очень интересно. Несмотря на частичное решение вопроса по НАБУ и САП, протесты не разошлись. Почему? А тут не надо и догадываться. Появилась новая цель. Простите. Те, кто стоит за спиной студентов, не могут не подбросить несколько идей. Конечно, речь пойдет, скорее всего, об Андрее Ермаке. Сможет ли президент эту проблему решить, сказать мне трудно. Но если честно, без всяких обиняков, без него этот закон, вот этот первый, да, который отменил, появиться не мог. Почему он включил ему зеленый свет, наверное, не знает никто. А вообще это для всех очень полезный урок, особенно для офиса президента. Случившаяся ситуация недвусмысленно дала понять, офис не всесилен, и если в радио он может подавить любой вопрос или продавить любой вопрос, то с народом этот фокус не проходит. Можно не сомневаться, что прежде всего... Прежде чем приступить к задуманному, скорее всего, зондировалась почва о последствиях. Ну, не знаю. Вот, например, Виталий Портников, которого я слушал сегодня, он говорит, что вот главная проблема офиса президента это вот ровно то, что у них большие проблемы с прогнозированием и с предвидением, да? А, собственно, прогнозирование – это есть главнейшая часть политики, как внутренней, так и внешней. То есть Виталий вспомнил, когда перед самым началом войны, когда уже, ну, все вот было известно, вот когда нападут, что будет и так далее, то, к великому сожалению, там Зеленский предлагал поехать на шашлыки и так далее. Потом он оправдывался, говорил, что он не хотел, чтобы была паника и прочее, прочее. В чем тут паника? Я понимаю, что в горящем кинотеатре, когда пожар в кинотеатре, вдруг в зрительном зале, то не надо кричать «пожара», надо идти. Но во всяком случае, вот не просчитали, не просчитали. Понимаете, вот последствия этих, последствия жуткие и разрушительные. Поэтому тут я бы тоже возразил. Ответ был получен положительный, вот по поводу предвидений. И это неудивительно. Большинство людей не до этого. И закон должен был пройти, хоть и с маленькими упреками, замечаниями, но незаметно. В принципе, вывод был почти правильным, но это почти не учитывало одной детали – сеть. А это огромная сила. Странно, что на это не обратили внимания те, кому поручили изучить последствия. Сетевой удар – это современная технология. Прибежали студенты, все остальное уже было делом техники. Надо сказать, что президент поступил очень мудро, обуздал эмоции. И в таких ситуациях самое главное – тонко чувствовать настроение и ни в коем случае не показывать характер. Версия о... А где ж тут продолжение? Сейчас, вероятно, на этом... А, вот. Версия о русском следе в протестах маловероятная. Хотя, конечно, на этом будут заработаны очки. Но основная причина случившегося – это мнение Европы. Сначала прозвучало непонимание еврокомиссара. Потом президенту позвонила госпожа Урсула фон дер Ляйен. Вот видите, тут написано, что позвонила... А Зеленский говорит, что он с ней не разговаривал. Ну, неважно. В самих протестах нет ничего страшного. Протестуют против Трампа в Америке, Макрона во Франции. Протесты – это первый признак того, что в стране со свободой слова и правами человека все нормально. Так что Украина этот экзамен выдержала, можно сказать, даже на отлично. То, что протесты остались, причем уже в сильно ослабленном виде – и составе, говорит лишь о том, что кто-то заодно хочет помочить клювик в мутной воде и заработать лишние очки. Я немножко не согласен с такой точкой зрения. Ну, ладно, он пишет. Как финальное пожелание отмечу. Во время войны не стоит выяснять отношения ни с кем, тем более с оппозицией. Что бы ни случилось, надо обуздывать эмоции. Мне, конечно, неприятно выяснять отношения и говорить, но офис начал переступать красные линии. Слава богу, все может закончиться малой кровью. Но если бы президент чуть помедлил, ситуацию уравнять было бы гораздо сложнее. И еще. Эти три дня, вот это вот очень важная часть, о которой я говорю, и о которой говорят вот другие мои коллеги. Эти три дня ясно дали понять, что президенту не стоит путать восхищение Европы с отношением к нему внутри страны. Это две разные планеты. На одной идет сытая, богатая жизнь, а на другой страшные обстрелы, которые жизнь каждого человека могут определить на до и после. И напоследок. Конечно, хочется, чтобы получение такого нужного урока все остались на своих местах. Изменения, которые могут быть, должны делать только главнокомандующий. Но Секундочку. Здесь очень странный перевод. Политическую борьбу никакие войны не убирают, и если не хочешь попадать в подобные ситуации, надо просчитывать свои ходы не на 3-5 ходов вперед, а на все 10. Увы, к сожалению, политика – штука абсолютно безжалостная, где существует ли одно незыблемое правило. Малейшая неточность и нанеси удар оппоненту здесь и сейчас. Вот такое вот написано. Я сейчас переведу еще один текст по этому поводу. Почему я его не перевел, непонятно. Пишет Виктория Гуэра. Мне очень страшно от надписей и заголовков «Третий Майдан». Я вижу необычайное боевое настроение в эти... Извините, я перевожу, тут сложно довольно. Я вижу невероятную такую, знаете, хорошее настроение в этих надписях. Люди кайфуют, наслаждаются возможностью рассказать свое возмущение и заодно весело потусить и сделать классные фотки. Но это уже было. И несмотря на все веселье, Майдан 2014 года не является веселым историческим фактом. На Майдане погибло немало людей, и их убили. Мы, как общество, не смогли добиться справедливости за это преступление. Почти все виновные избежали наказания. Вообще, очень мало кто из общества старался добиться этой справедливости. Давайте будем честны, это не так, но ладно. Десятки людей, может быть, и родственники погибших. Мы до сих пор не пережили последствия той революции. Последствия революции во время войны будут еще более горькие. Истории известно, что революция во время войны обозначает проигрыш в войне. Я понимаю важность выражения протеста, но если это третий Майдан, нам кранты. Вот почему мне очень важно понять, почему всем так весело. Ну, всем так весело. Не всем весело. Понимаете, она как бы пишет вообще, но она как бы пишет, здесь нет ни одного слова, здесь нет слова президент, который это спровоцировал. Понимаете, это вот такая российская публикация, где ты можешь писать все, что угодно, но не упоминай фамилию Путин. Вот так и здесь. Откуда появилось это? Это что, просто люди вышли пофоткаться, а потом один говорит, ну давайте свергнем Зеленского, давайте устроим Майдан. Поэтому я считаю, это неправильно. Это неправильно. Теперь пишет опять Леонид Невзлин. Я был как-то пропустил этот факт, но вот он мне напомнил, и я еще в этом деле не разбирался. Надо посмотреть подробности этого дела и, самое главное, аргументацию. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен признать независимость палестинского государства. Об этом он официально объявит в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Франция таким образом... О, знаете, что я сделаю? Я... Сейчас надо написать. Извините, это очень важно. Вот. Помните, у нас в гостях был Авигдор Ярдени из Грузии и из Израиля. Вот по поводу вот этого вот дела Макрона, объявления палестинского государства и так далее, я его приглашу, наверное, знаете, может быть, даже сегодня вечером, для того, чтобы он рассказал. Он вообще толковый, он вам понравился, хорошо зашел, и я думаю, это будет интересно с ним поговорить. Ну вот я написал Виктор Джардени. Ярдени, он Ярдени теперь пишется. Франция таким образом станет 148-й страной, признавшей Палестину. Шаг в большой степени символический, а в конце концов признание предыдущих 147 стран вряд ли приблизило палестинцев к государственности. Но для Израиля это тревожный звоночек. Франция – одна из стран-союзников, и такой шаг показывает, насколько деградировали отношения Израиля с европейцами. А главная проблема заключается в том, что наше правительство сопротивляется решению о двух государствах, не предлагая никакого собственного решения. Если, конечно, не считать таковым прошедшее на днях в Кнессете голосование о распространении суверенитета на западный берег реки Иордан, что окончательно превратит Израиль в страну изгоя. Не могу это комментировать, не изучал. Не имея собственной осмысленной повестки, мы вынуждены лишь реагировать на решения, которые другие принимают вместо нас. Вот пусть это дело останется, и мы поговорим сегодня, я ему позвоню. Пишет Геннадий Асланян, мой дружочек из Львова. Макиавелли говорил: каждый, кто хочет увидеть, что будет впереди, должен помнить о том и обращать внимание, что было раньше. И он же вспоминает слова Леонида Кучмы. Це ж було вже. Ну, это же уже было. И он приводит Александра Деркача, который пишет: читаю новость. Депутаты массово отказываются от своего неправильного голосования. Иногда и неожиданно приходит на мысль старый советский анекдот. Рабинович пишет заявление политруку: если я жестоко погибну сегодня в бою, прошу считать меня коммунистом. А если нет, то нет. Это хорошо написано. Смешно. Значит, у Сипескова есть такой пародийный канал, и он говорит: пополните свой словарь. Ну, одну вещь я вам уже читал. В России снова ожидается компактный урожай зерна. Эти идиоты пишут подобным образом. И вот новая, вы знаете, дроновая атака, значит, план ковер и так далее. Пишет издание: непогода сорвала планы 75 тысяч пассажиров Пулково. Смотрите, как они врут своим же, в то время как все знают. Я считаю это замечательно. Это прекрасно. А теперь технические новости. Вот помните, я вам прочитал, что там Россия хочет продать дронов на 10 миллиардов долларов и так далее. Ну, пишет Игорь Степанов: Украина атаковала Россию, не Россия, Украину, Украина, Россию, новыми дронами-призраками с отсутствующим боевым комплектом. По словам источника, в ночной атаке на Сочи участвовал беспилотник неизвестного типа, который вместо взрывчатки нес комплексную РЭП-систему импульсного подавления. Его ключевая особенность – полезная нагрузка не наносит прямого урона, а дестабилизирует работу систем связи и навигации в радиусе 1,5 километра. При подлете к цели дрон развернул складные антенны и за 90 секунд осуществил серию мощных импульсных атак на частотах радио, GPS и других. Из-за этого часть систем вышли из строя, что позволило рою дронов пролететь в черту города Сочи. После осмотра сбитого беспилотника военные осознали, почему ПВО пропустило столько дронов по южному городу России, рассказали инсайдеры. Неизвестный до этого небесный объект отправили на экспертизу в Москву. Видите, все время совершенствуется, совершенствуется и совершенствуется. Здесь есть продолжение темы палестинского государства, но это давайте вечером с Авигдором, если он согласится. А, ну вот, Украина везде, о ней нельзя забывать. И в любом случае, тут сидят четыре, значит, слуга Аллаха, вот эти иностранные специалисты, и разговор идет, об этом пишет Янина Соколовская, о теракте в Крокусе. Помните, там люди погибли, стреляли и так далее. Новый шедевр от российских следователей. Организаторы теракта в Крокусе действовали в интересах Украины. Вот вдумайтесь, вот что такое в интересах? По заданию нет. Понимаете? В интересах. Понятно. Ну, конечно, они действовали в интересах. Чем России хуже, тем Украине лучше. Ну, за это можно еще пятерочку дать или пожизненное. То есть московские гастарбайтеры из Таджикистана, которых отловили, дико избили, пытали российские следователи, таджики, под пытками признавшие вину, граждане, за которых извинился глава их страны, не пытаясь защитить по российской версии, стали старыми бандеровцами. Точно, очень тонко. Напомню, что по версии этого же мудрого следствия, Яценюк, боевик первой чеченской, он тогда как раз в детсад ходил, на фото гастарбайтеры признают любую вину в процессе самого гуманного российского следствия. Да, конечно, но следствие правильно говорит, потому что все, что взрывается, горит, падает, это в интересах Украины. Тут ничего невозможно сказать. Почему? Потому что война. Перестань тратить деньги на войну, Путин, и займись охраной, хорошими самолетами, да? В РПЦ приравняли татуировки к опознавательным знаком для дьявола. Нанесение тату – это грех, степень которого зависит от намерения. Особенно опасными считают РПЦ символы с сатанинским содержанием, объяснил протоиерей Максим Первозванский. Видите как? Боже, почему у меня фамилия не Первозванский? Такая фамилия. Ну и чуть-чуть развлеку вас, потому что у меня сегодня много дел и, ну, некоторые такие смешные вещи для повышения настроения, вы знаете, я всегда читаю. Вы знаете, есть такие генераторы шума дождя. Вот они продаются, или ты можешь в Ютубе, вот идет дождь, ты закрываешь глаза и слышишь вот это «шшш», вот идет дождь. Включил шум дождя, чтобы уснуть, но он был так похож на звук жарки котлет, что мне захотелось есть, а не спать. Пошел к холодильнику. Это справедливо. Это справедливо. Я вам хочу сказать, что миллиардеры были и в древние времена. Причем, ну, мы знаем, есть такое, посмотрите в интернете, самые богатые люди в истории, вы там увидите всяких царей и так далее. Но в данном случае, слушайте, это спортсмен, я вам сейчас расскажу, каким образом. Самый богатый спортсмен всех времен. Римский колесничий. Ну, не знаю, знаете, вот тут есть фотография, но вы понимаете, эта фотография, не, ну, так сказать, эта скульптура не его. Это вообще вот колесничий, да, у них же гонки были. Его звали Гай Апулей Диокл. Он принимал участие в более чем 4000 гонок, победу одерживал около 1500 раз. На протяжении 24 лет выступлений Гай Апулей заработал 35 863 тысячи 120 сестрециев, что сегодня превышает 15 миллиардов долларов США. В те времена на эти деньги можно было обеспечить зерном весь Рим на год вперед. Ну, видите, вот заслуженно. Очень смешно, ну, мне это нравятся такие какие-то вещи. Как поставить, вот вы знаете, нужна защита на дом. Вот эта сигнализация, но она часто не срабатывает. Мне просто понравилась хорошая придумка. Как поставить техасскую защиту на дом? Вот техасскую, не обычную, а именно техасскую. Это замечательно. В секонд-хенде покупаем потрепанные мужские ботинки 49-52 размера. Ставим их у крыльца. Рядом на лавочку кладем журнал «Оружие и амуниция». Рядом ставим 4 здоровенных собачьих миски. На дверях вешаем записку. «Буба, мы с парнями поехали за патронами и пиво. Оставь питбулей в покое. Они с утра напали на почтальона, это плохо кончилось. По-моему, киллер в этом не участвовал. Но я...» Киллер имеется в виду название собаки. «Но я на всякий случай запер всех 4 в доме. Не входи в дом, жди на крыльце. Будем через час». Очень хорошая идея. Это для какой-то кинокомедии. Ну и русская, подобная немножко. «Уважаемые сотрудники офисов, будьте точнее в туалете, а не то унитаз, кофеварку и остальную посуду буду мыть одной и той же губкой. С уважением, замгенерального директора по экологии офисов, тетя Оля». Тоже хорошо. Талантлив. Хорошо, пожалуй, все. Я сейчас посмотрю, нет ли вопросов или то, что я хотел бы прокомментировать. Ларри Лаки пишет: «Я живу в 100 метрах...» Не, Пащенко. «Я живу в 100 метрах рядом с Майданом. Два предыдущие Майданы все жители поддерживали. Это также поддержит». Нет, «Доктора Хауса» еще не начал смотреть. Я тут надыбал хороший сериал, который называется «Неукротимый». Поэтому смотрю его. Знаете, почему это хороший сериал? Я вам вчера говорил об этом. Тут такое немножко неправильное название «Неукротимый». Любой человек, который идет своим путем, он неукротимый. Понимаете? Ну, он неукротимый и все. Но там очень интересно, этот человек в такой лесничий-следователь в большом национальном парке. И там происходит преступление. И там, понимаете, не только детективное, вот это, детективный слой, но там еще очень важная история, которая называется «Где это снято?». Понимаете? То есть, когда ты, например, снимаешь в Лос-Анджелесе какой-то сериал или снимаешь... Помните эти «Спасатели Малибу» и так далее? То есть вот этот environment, окружающая среда, она имеет большое значение. Но вот первый раз я увидел вот такой вот сериал, где вот этой внешней стороне, вот этой красоте природы уделено столько времени и столько кадров. Но хочу сказать, что никто ничем не злоупотребляет. Довольно жесткий сериал. И это... буду смотреть «Хаоса». Я вот себе, у меня тут My wish. Значит, я там повесил, что «Доктора Хауса» надо посмотреть. Смотрю дальше, что вы пишете. Значит, тут София Жемчужная Что имеет европейская молодежь, вам и не снилось. Украине до этого 300 лет. Если сейчас начнет жить как Европа, нет у нас уверенности в завтрашнем дне. Я сказал бы так, что это немножко такое некрасиво написано. Ирина Асадча пишет, еда 800 евро, плюс все страховки, плюс дизель, все зарплаты. Нет, дом здесь стоит от 22 тысяч евро, это 9 часов от Парижа, найти работу тяжело, только тяжелый физический труд. Просто всегда у всех лучше. Нет, ну как, когда ты эмигрант, то, значит, тяжелая всегда история. Очень тяжелая история. Почти посмотрел. Ну, везде все дорого. Особенно, когда ты чужой, когда ты приехал, ты не встроен. И большая проблема. Так, и последнее. Да. Вот это Ирина Асадча. Ирина, я вас понимаю, что записаться к доктору – это 3 месяца. У меня в Киеве 5 минут. Там, везде хорошо, где нас нет. Тогда езжайте в Киев. И, так сказать, да. Васятка пишет. Матвеич, при всем уважении... Сейчас не время раскачивать лодку, где-то я слышал эти слова, в Украине. Не будет нашего президента, не будет державы. Вы на московитов, что ли, работает? Я думаю, Васятка, ты идиот, провокатор какой-то грязный, понимаешь? Это вот у тебя в России, откуда ты, у тебя, не зря ты Васятка, у тебя есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. У нас Зеленский нанятый менеджер, а ты идешь в задницу, куда я тебя и посылаю. Так что тут таких, как ты, бывали уже, да? Не будет Зеленского, не будет это самое. Да, как-то вот жили без Зеленского, и, наверное, после Зеленского Украина будет. Васятка, ты точно Васятка. Ну, он меня уже не слышит. Все, мы закончили. Благодарю вас, большое спасибо. Всего вам самого наилучшего. Значит, мы встречаемся с вами вот скоро, где-то в 4 часа по Киеву и в 5 часов по Киеву приблизительно будут в ТикТоке 2 мои украинские программы, потому что тут для Ютуба они будут записываться. Спасибо вам большое, ютубовцы. Благодарю вас. Мы с вами встречаемся в 21 час. Спасибо. Всего вам самого наилучшего.